плана ООН.
Выпуск новостей вам представила Надежда Фетисова. Во втором часе программы «Время свободы» сегодня, 2 ноября. Профессия журналист. Фестиваль с таким названием сегодня открывается в Москве. Часть фильмов о погибших журналистах. В России продолжаются протесты против фальсификации выборов 11 октября. Цикл репортажей «Радио Свобода», проект «История сталинизма». Эти темы, обзор прессы и рубрика «Истории Запада и Востока» – это второй час утренней информационной программы «Время свободы». И еще раз напомню вопрос программы. Сегодня мы спрашиваем наших слушателей, считаете ли вы серьезную угрозу гриппа H1N1 свиного гриппа. Мы в середине часа ждем звонков в прямой эфир от вас по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. СМС-сообщение можно посылать на номер 8 903 743 28 01. Пейджер в Москве 660 1055. Абонент «Радио Свобода». Адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И ответить на этот вопрос, считаете ли вы серьезной угрозу гриппа H1N1, вы можете также на нашем интернет-сайте www.svobodanews.ru. В Москве сегодня открывается первый всероссийский кинофестиваль под названием «Профессия журналист». На конкурсе будут показаны фильмы, рассказывающие о погибших журналистах Анне Политковской, Артеме Боровике и корреспондентах, работавших в горячих точках. Также в этом фестивале будет дискуссия о современной журналистике в России. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров.
Идея провести кинофестиваль «Профессия журналист» принадлежит Союзу журналистов России и гильдии кинорежиссеров при поддержке посольства Королевства Нидерландов в Москве. Несколько месяцев назад глава гильдии Игорь Степанов возглавил Дом журналистов, переоборудовал кинозал и решил открыть новый сезон кинопоказами.
Есть много всевозможных конкурсов журналистские, пишущие братья, материалы всевозможные. Есть телевизионные конкурсы, где представлены работы, сделанные журналистами. А вот о самой профессии, что такое профессия журналиста, такого фестиваля нет. И коль я стал работать директором Дома журналиста, я, в общем-то, решил попробовать сделать такой фестиваль «Профессия журналиста», чтобы показать профессию журналиста с разных сторон. И оказалось, даже для первого фестиваля собралось 41 картина. Мы сделали конкурс из этих картин, документальных фильмов, игровых. И, в общем-то, мы считаем, что вот на первом этапе получилось, потому что такой взгляд со всех сторон, не только, что привыкли видеть журналисты там в экстремальных точках, как, к сожалению, они гибнут, но еще как они живут, какие у них есть хобби, как они прекрасно, так сказать, занимаются и другими профессиями, и это не мешает жить в основной профессии.
На этом фестивале будет поднята тема вообще, что происходит с современной российской журналистикой или нет?
Ну, естественно, это сейчас очень модно, и у нас на второй день будет круглый стол на эту тему, но он будет так называться, именно отражение темы свободы личности и вообще профессии журналистов в кинематографе, в телевидении и на радио. Вот так поставит вопрос, как это сегодня развивается профессия.
Игорь Степанов также является руководителем правозащитного кинофестиваля «Сталкер». Один из организаторов кинофорума, председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, считает, что профессия журналиста нуждается в восстановлении своего авторитета.
Один из министров, который руководил нашей прессой, и дал такую формулу, что журналист – это оператор связи, проводник информации. Другой, правда, пообещал, что мы власть некая и так далее. Но есть взгляд на журналиста, как человек, который расследует обстоятельства всего происходящего в жизни, в мире, в жизни отдельного человека, правительства, ну и так далее. Я думаю, что это очень хорошее начинание, тем более, мне думается, само полезное – это контакт кинематографистов и журналистов российских. Я с энтузиазмом к этому отношусь.
Откроется кинофестиваль картиной классика советского кино Сергея Герасимова «Журналист», которая была снята в 1967 году, рассказывает Игорь Степанов.
Это символично. Был в советское время снят фильм «Журналист», и недавно мы встречались с ученицей Герасимова, Ларисой Садиловой. Это молодой наш кинорежиссер, его ученица, которая хочет сделать ремейк по этой картине. Она считает, что события того времени можно перенести в сегодняшний день, и картина не потеряет свою актуальность. И это символично. В Доме журналистов открывается фестиваль «Профессия журналист» фильмом Герасимова «Журналист».
В течение 5 дней в Доме журналиста зрители смогут посмотреть 11 игровых, 15 документальных фильмов и 5 телепрограмм. Среди них работы Евгения Мезенцева «Убийство Анны Политковской», Дмитрия Грачева «Влад Листьев. Вспомнить все» и Андрея Калитина «Артем Боровик. Последний полет». Кинорежиссер, журналист и правозащитник Алексей Симонов приветствует идею сочетания двух профессий на этом кинофоруме.
Новый директор дома очень правильно понял свою задачу. И мне очень нравится, что кино совмещено здесь с журналистикой для популяризации журналистики и кино. Я думаю, что там, как говорится, могут быть самые неожиданные фильмы, начиная от «Жди меня», где очень важна, так сказать, участие журналиста и даже «Живых и мертвых», в которых тоже есть эпизоды с журналистами, как говорится, с Мишкой Вайнштейном.
Вы могли бы назвать из мирового кино какие-нибудь картины, которые, на ваш взгляд, очень точно изображают профессию?
Первое, что приходит на ум, конечно, вся «Президентская рать», американская картина. Потом есть замечательная картина, я боюсь, не вспомню название, о том, как ведущий боролся с Маккарти. Недавние, года 3 тому назад, появившаяся американская картина, сделанная Клуни. Значит, короче говоря, есть эта профессия столь существенна, что я думаю, что если проанализировать мировой кинематограф, то такой серии хватит надолго.
В каких современных российских картинах рассказывается о журналисте? Можете вспомнить?
Современных документальных картин не помню, только специализированные картины, которые сделаны в связи с трагической гибелью тех или иных российских журналистов. И такие картины есть, поскольку драма жизни является основой драмы кино. Поэтому документальные ленты такого рода есть, и несколько лент, я знаю, посвященных гибели Ани Политковской, есть ленты, посвященные гибели Влада Листьева, Артема Боровика. Но я думаю, что тут есть «Остаюсь журналистом», скажем, конца, начала 70-х годов, сделанная Лазаревым о Симонове. То есть тут на самом деле есть выбор довольно большой, хотя я не думаю, что нынешняя журналистика является предметом внимания со стороны нынешнего кинематографа, что век, когда журналистика, мягко говоря, перестала быть сильно популярной. Она становится популярной только тогда, когда журналисты действительно реально выполняют свои профессиональные обязанности, что бывает не всякий раз.
Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В Москве 9:45.
Радио «Свобода». Новости.
В дагестанском городе Хасавюрт убиты 3 боевика. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибен продолжит сегодня переговоры в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. Суд в Москве должен рассмотреть дело одного из лидеров российской оппозиции Эдуарда Лимонова. Премьер-министр России Владимир Путин проинформировал своего коллегу из Швеции о проблемах с оплатой Украиной российского газа. Северная Корея призвала Соединенные Штаты Америки определиться, будет ли Вашингтон принимать участие в двусторонних переговорах с Пхеньяном. В Ираке в воскресенье жертвами терактов и нападений стали не менее 10 человек. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Сегодня в 2 часа дня слушайте на волнах Свободы программу «Свобода в клубе «Артефакт». Тема «Вампиры среди нас». Вампиры в молодежной массовой культуре. Кино, сериалы и книги о вампирах. Религия, психология и коммерция в новых образах. Эту тему обсуждают гости ведущей программы Елены Фанайловой, критики, журналисты и культурологи Александр Гаврилов, Ленор Горалик, Анна Наринская, Геннадий Устьян, Юлия Идлис и Анастасия Питько. Ну а в программе «Время свободы» вновь обратимся к центральным российским газетам. Рядом со мной в студии моя коллега Елена Власенко. Елена, еще раз доброе утро.
Доброе утро.
Насколько я знаю, сейчас вы расскажете нам, что пишут о рейтинге российского премьера. Есть публикация на эту тему в одной из газет.
И даже не только о рейтинге российского премьера, но и о рейтинге российского президента. Итак, в статье про докс Путина в сегодняшнем номере газеты «Ведомости» подведены итоги двух социологических опросов Фонда общественного мнения и Левада-центра. Очередной опрос Фонда общественного мнения, сокращенно ФОМ, будем его так называть, о доверии россиян к лидерам страны, показал падение рейтингов и президента, и премьер-министра. Наибольший уровень доверия к президенту Медведеву был 18 октября. Это был наибольший уровень доверия за время его президентства. Он составлял 62%. Теперь он упал до 56%. В то же время выросла доля тех, кто ему не доверяет, с 11% до 14%. Рейтинг Путина упал с 72% до 66% и достиг минимума с момента, когда он возглавил правительство. Одновременно опрос показал, что максимального значения достигло недоверие к премьеру. 12% было раньше, 9%. В то же время на 4% пункта упала доля тех, кто считает, что Медведев и Путин хорошо справляются с государственной политикой. И на 4% пункта упал рейтинг «Единой России». Кстати, на 2% пункта, как отмечает газета «Ведомости», вырос рейтинг КПРФ, достигнув 10%. Снижение рейтинга тандема зафиксировал и опрос Левада-центра. Деятельность Медведева одобрили 72% опрошенных, что на 3% пункта меньше, чем в сентябре. А деятельность Путина одобрили 78%.
Елена, социологи называют какие-то причины, почему рейтинги правящей власти, так скажем, падают в стране?
Да, безусловно. Они подчеркивают, что пока рано говорить о тенденции, но тем не менее Алексей Гражданкин, замдиректора Левада-центра, которого обратили журналисты «Ведомостей», считает, что на результаты этих социологических опросов мог повлиять бунт оппозиции в парламенте. Опрос прошел в дни противостояния фракции, отказавшихся работать в Госдуме, но по одному колебанию рейтинга о тенденции, опять же, говорить рано. По мнению президента ФОМ Александра Ослана, это может быть реакцией на поствыборный скандал, когда наверху конфликты, граждане беспокоятся, ухудшается их отношение ко всем участникам конфликта.
То есть главная причина падения рейтинга президента, премьера и правящей партии – это прошедшие 11 октября выборы.
Да, по крайней итоги, мере, такую причину называют социологи, и, опять же, да, и сами выборы, и бунт парламентских партий в Госдуме. Кстати говоря, вот в администрации президента спокойно отнеслись к падению рейтинга, как и спокойно отнеслись к нему в партии «Единая Россия». Там сказали «Ведомостям», что колебания рейтингов находятся на уровне статпогрешности. А вот тем временем Дмитрий Песков, пресс-секретарь премьер-министра, сказал, что сейчас пытаются найти причины падения рейтинга, внимательно анализируют выступление премьера, тематику мероприятий, в которых он участвовал. Дмитрий Песков как раз назвал результаты соцопроса парадоксом. Он заметил, что прошлой осенью, когда сокращали зарплаты и увольняли людей, рейтинг не падал, а сегодня зарплаты начали расти, а рейтинг снизился.
Спасибо, Елена. И у нас есть репортаж на близкую к этой теме тему. В Москве и Подмосковье политические партии ЛДПР и «Яблоко» проводят кампании по итогам выборов 11 октября. «Яблочники» развернули кампанию для избирателей москвичей. Она называется «Узнай, что стало с твоим голосом». А партия Жириновского, ЛДПР в Подмосковье, проводит серию пикетов под названием «За честные и открытые выборы», сообщает корреспондент «Радио Свобода» Вера Володина.
Партия Жириновского проводит пикеты в Подмосковье. На прошлой неделе пикеты состоялись в трех районах. Сегодня очередной пройдет в Дмитровском районе. Пикеты проходят под лозунгами «Верните украденные голоса», «Долой фальшивых глав и депутатов». А в Люберцах, где один кандидат от ЛДПР был избран депутатом городского совета, разворачивается очередной скандал. После вручения победителю Андрею Хромову документа об избрании его его депутатам, горосбирком вдруг обращается в суд с требованием признать протокол недействительным. Суд не только удовлетворил заявление, но и назначил пересчет голосов, по результатам которого победил проигравший единорос директор Люберецкого городского жилищного треста Мамед Азизов. Сегодня в городе распространяются листовки с призывом присоединиться к акциям протеста против фальсификации выборов. Сам Андрей Хромов обратился в суд. Он рассказывает, что повода для обращения в суд горосбиркома не было.
Вопросов никаких не возникало ни у избирательной комиссии, поэтому организовать там пересчет или еще что-то они могли, только испортив сами же свой протокол. Этот протокол, то есть когда мы сдавали все бюллетени, мало того, что 18 наблюдателей его писали, там 7 подписывали, еще 8 наблюдателей смотрел. Потом его при сдаче проверяли, там 11 членов комиссии, не было никаких замечаний. То есть нам выдали копии с результатов с газвыборов, то есть что он ушел в центр сберком. А в суде, то есть, объяснил, что вот зампредседателя Вязов сказал, что я случайно, перелистывая документы, увидел исправление в дате. Ну и решил сам обратиться в суд, чтобы переписать, чтобы не исправлять, не оставлять документы с помаркой, а чтобы переписать их, но почему-то именно не просто переписать, а с пересчетом голосов. То есть там то ли 11 число было исправлено, 12, то есть она не влияет на результаты. Но когда был пересчет, пришли люди в комнату, где хранятся бюллетени, то есть комната была уже не опечатана, коробка с бюллетенями была другая, то есть они были вскрыты, и при пересчете оказалось, что 30% бюллетеней, которые были испорчены, оказывается, не испорчены. То есть до этого, предположим, было 185 бюллетеней испорченных, а при пересчете оказалось, что их не 85, а 60 всего. Каждый третий бюллетень в день выборов люди просмотрели. И все, которые они просмотрели, были не в мою пользу, а в пользу другого кандидата. Сейчас у нас непонятная ситуация, мы судимся.
На этой неделе в Подмосковье состоится еще несколько пикетов сторонников партии Жириновского. Как правило, в каждом пикете участвуют 10 человек. На сайте отделения ЛДПР по Московской области день выборов 11 октября характеризуется как, цитирую, «шабуш преступников от выборного законодательства». Завтра пикет ЛДПРовцев пройдет в Каширском районе. Лозунги те же: «нет средневековым методом Единой России», «политических банкротов выборы не спасут». Партия «Яблоко» ждет сообщения от москвичей для сбора информации и сопоставления ее с официальными данными, для того чтобы затем, по обнаруженным несоответствиям, обратиться в суд с заявлениями о признании выборов в Московскую городскую думу недействительными. Вера Володина для «Радио Свобода», Подмосковье.
Вы слушаете программу «Время свободы». Сейчас в нашей программе рубрика «Научное событие недели», которую готовит обозреватель «Радио Свобода» Ольга Орлова.
Открытие неоднородности реликтового излучения, за которое Джон Мазер получил Нобелевскую премию, считают одним из величайших научных достижений XX века. А чтобы объяснить, в чем его уникальность, открывателю понадобилось около часа. Примерно столько занял рассказ о том, как 13 миллиардов 700 миллионов лет назад из крошечного вещества размером около 10 сантиметров внезапно начала развиваться наша Вселенная. И следы этого удивительного события, названного впоследствии Большим взрывом, мы наблюдаем до сих пор в виде того самого реликтового излучения. Его неоднородности и породили скопление галактик, в одной из которых находимся мы. Джон Мазер также сообщил несколько новостей, хороших и не очень. Правда, плохие новости относились к отдаленному, а потому не страшному будущему. Так, по мнению ученых, существует вероятность, что через миллиард лет Солнце станет настолько жарким, что жизнь на Земле будет невозможна. А еще через 5 миллиардов лет Земля начнет отдаляться от Солнца. Туманность Андромеды также может столкнуться с Млечным путем, звезды погаснут, и во Вселенной станет темно. Но всего этого, по словам ученого, мы наблюдать не сможем, так как людей к тому времени на Земле быть не должно. Зато в ближайшей перспективе события более приятные. В соседних звездных системах должны быть открыты планеты, похожие на Землю. А в нашей Солнечной системе, возможно, совсем скоро будут найдены вода, а затем и признаки биологической жизни. Американский физик не вдавался в подробности и детали самых последних исследований, а говорил о том, что уже признано научным сообществом. Так стоит ли большому ученому тратить время на рассказ о том, что можно прочесть в доступной научно-популярной литературе? Об этом я спросила известного в России популяризатора науки, старшего научного сотрудника Государственного астрономического института имени Штернберга Владимира Сурдина.
Совершенно необходимо. Когда я школьником увлекся астрономией, я живу в маленьком провинциальном городе, да, для меня это было абсолютно отделенная от меня область человеческой деятельности. И как-то раз, выиграв Олимпиаду по астрономии, я получил в виде подарка книгу с автографом известного тогда, и думаю, не забыли его сейчас, астронома Воронцова-Велиминова. Я не видел его живьем, я не имел с ним контакта. Я просто увидел его добрые слова на обложке этой книги, адресованные мне. Это таким стимулом для меня послужило, что уже не было никаких вариантов. Я пошел в эту науку, потому что впервые соприкоснулся с ней вот так, очно. Я думаю, вот такие соприкосновения, тем более живой эфир, он важен для тех, кто еще раздумывает. Вот, приблизился ли он к кругу тех людей, профессия которых для него интересна.
Учитель физики 520-й Московской школы Светлана Калякина считает, что это выступление особенно нужно для российских детей, поскольку сегодня курс астрономии исключен из школьной программы. Ученики Светланы смотрели прямую трансляцию прямо в классе.
Он очень хорошо развенчал и ушел от вот этих тем, которые сейчас очень волнуют школьников. Это конец света, потому что в средствах массовой информации все время это насаждается. А вот действительные картины того, как будет вести себя Солнце через несколько миллиардов лет, как поведет себя цивилизация наша, на каком уровне сейчас она развитие, это очень важно для современного человека.
Джон Мазер рассказал, что в Соединенных Штатах, напротив, астрономия становится чрезвычайно популярной среди школьников и студентов. Поэтому не менее важно, чтобы в курсе развития науки были их преподаватели. Оказалось ли полезным для российского учителя выступление Нобелевского лауреата?
Для меня было это, во-первых, подтверждение того, что я правильно излагаю детям все. Подтверждение того, что мы на правильном пути. Вот, это очень важно. По крайней мере, были показаны горизонты развития науки. Потому что часто существует мнение, что в физике уже все открытия сделаны. А здесь показаны были горизонты. Был освещен ряд вопросов, которые остались без ответа. Вот это здорово.
Джон Мазер выступил перед российской аудиторией по приглашению фонда Дмитрия Зимина «Династия». Уже несколько лет фонд организовывает выступления в России выдающихся ученых, среди которых были физики Дэвид Гросс, Андрей Линде, Фримен Дайсон. Когда год назад по инициативе «Династии» в Москву приехал нобелевский лауреат-биолог Джеймс Уотсон, то желающих послушать первооткрывателя ДНК не смог вместить не только зал Дома ученых, но даже двор этого здания. Люди стояли чуть ли не на проезжей части улицы и слушали лекцию из динамиков, выведенных во двор. В этом году рассказ о большом взрыве оказался доступным всем российским пользователям интернета. Почему организаторы решили не дожидаться приезда ученых, а найти партнеров и транслировать лекции в открытом доступе? Об этом я спросила директора фонда «Династии» Анну Петровскую.
К сожалению, многие люди по разным причинам не могут приехать в Россию, будь то работа, возраст, и поэтому, когда мы начали обсуждать возможные формы партнерства с РИА Новостями, вот формат публичных лекций показался нам наиболее возможным и удачным, и дать возможность людям увидеть нобелевских лауреатов, различных ученых в прямом эфире. А РИА Новости помогают нам со всей технической стороной вопроса. Мы находимся пока в стадии обсуждения, когда и каких людей мы будем приглашать. Пока, к сожалению, ни сроков, ни имен назвать не могу, но мы надеемся на продолжение в скором будущем.
Это была исполнительный директор фонда «Династия» Анна Петровская. Ольга Орлова, Радио Свобода, Москва.
Программа «Энциклопедия русской души» – это живой опыт самопознания в прямом эфире «Радио Свобода». Рассмотрим наши главные ценности. Кто мы такие? Спорим, ищем, находим. Я Виктор Ерофеев. Присоединяйтесь ко мне в субботу с 18 до 19 часов. Повтор в воскресенье в 3 часа ночи и в понедельник в 11 утра.
Вы слушаете программу «Время свободы». Несколько минут назад наш коллега сообщил нам трагическую новость. В Москве сегодня скоропостижно скончался многолетний главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» Владимир Бабурин. Через несколько недель ему бы исполнилось 48 лет. Владимир Бабурин закончил факультет журналистики МГУ, работал в гостелерадио СССР, на Радио России, Российском телевидении. Несколько лет сотрудничал с радиостанцией «Немецкая волна». На Радио Свобода Владимир Бабурин работал с августа 95-го, вел программы «Время гостей» «Лицом к лицу», был автором множества материалов о политике, экономике и общественной жизни.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Сейчас коротко о главных событиях. В Москве сегодня скоропостижно скончался многолетний главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» Владимир Бабурин. Через несколько недель ему исполнилось бы 48 лет. В дагестанском городе Хасавюрт убито 3 боевика. Как сообщили Интерфаксу в ФСБ республики, личности убитых установлены. Среди них один из лидеров местных экстремистов и девушка. Премьер-министр России Владимир Путин проинформировал своего коллегу из Швеции, председательствующего сейчас в Евросоюзе, о проблемах с оплатой Украины российского газа. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба правительства России. Суд в Москве сегодня должен рассмотреть дело одного из лидеров российской оппозиции Эдуарда Лимонова. Он обвиняется в неповиновении сотрудникам милиции в ходе несанкционированного митинга на Триумфальной площади в минувшую субботу. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Миллибэнд продолжит сегодня переговоры в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. Власти Пакистана объявили о вознаграждении в 5 миллионов долларов за любую информацию о лидере пакистанских талибов Хакимулла Мехсуда и 18 других членах его группировки. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки призвал создать техническую комиссию, которая бы проверила план ООН, согласно которому обогащение иранского урана будет проходить за границей. В Международном трибунале в Гааге сегодня возобновится процесс против бывшего лидера боснийских сербов Радована Карадзича, несмотря на то, что он, как ожидается, снова не явится на заседание. Вы слушали краткий обзор новостей.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». У микрофона Михаил Соленков, за режиссерским пультом Олег Львов. С 9 ноября в России начинается массовая вакцинация от гриппа H1N1. Об этом сообщила заместитель министра здравоохранения России Вероника Скворцова. Вирусом H1N1 заразились уже более 2000 россиян. Это около 75-80% всех больных гриппом. 5 человек умерли. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
Специалисты отмечают, что так называемый «свиной грипп» стал вытеснять обычный сезонный. По данным замминистра здравоохранения России Вероники Скворцовой, сейчас вирусом H1N1 заражены около 2000 человек. Каждый день фиксируются десятки новых случаев заболевания. Врачи выявили специфические признаки нового гриппа. У большинства заболевших наблюдаются расстройства желудочно-кишечного тракта, тошнота, рвота, жидкий стул. Среди первых симптомов сухой кашель, иногда с примесями крови. Специалисты отмечают, что смертность от свиного гриппа не выше, чем от обычного сезонного. По-прежнему наиболее эффективным методом профилактики свиного, да и всякого другого гриппа, является марлевая повязка. По-видимому, москвичи к советам врачей прислушиваются. Провизор одной из московских аптек Людмила Волдунова рассказывает, что сейчас чаще всего покупают.
В больших количествах марлевые повязки, вообще марлевые или любые маски, которые есть в аптеке, и покупают в больших количествах Тамифлю. Тамифлю – это противовирусный препарат.
Есть ли у посетителей аптек сегодня какие-то особые требования? Ну вот, допустим, в прошлом году они просили марлевые повязки, ведь не секрет, что это не очень популярная такая профилактическая мера в России.
Марлевые повязки спрашивают всегда осенью при любых заболеваниях респираторных. Просто в больших количествах стали спрашивать.
Сочетание свиной грипп вы от своих посетителей слышите? Или люди просто в целях профилактики обычного сезонного гриппа к вам приходят?
Есть, но так, в небольших количествах. Паники нет. Просто народ запасается профилактическими средствами.
Кроме того, препарата и марлевых повязок, про которые вы сказали, что еще вот вы рекомендуете своим посетителям?
Арпидол, амиксин.
Эти препараты при свином гриппе тоже рекомендуются?
Спрашиваются и эти. В основном арбидол и тамифлю.
9 ноября в России начнется массовая вакцинация от свиного гриппа. В первую очередь будут прививать работников здравоохранения и студентов-медиков. Затем от нового вируса привьют педагогов, школьников, работников транспорта и связи, сотрудников МВД и МЧС, беременных женщин. На производство вакцины и вакцинацию российское правительство выделило 4 миллиарда рублей. Вакцина разрабатывается на уфимском предприятии «Иммунопрепарат» и называется «Пандефлю». Уже готовы около 200 тысяч доз. Разработчики уверяют, что новая вакцина прошла все необходимые клинические испытания, показала хорошую переносимость, высокий уровень безопасности и отсутствие реактогенности. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас мы принимаем звонки в прямой эфир по телефону 8 800 222 12. Звонок по этому номеру бесплатный для жителей всех регионов России. Сегодня мы спрашиваем, считаете ли вы серьезной угрозу гриппа H1N1. Вы можете также ответить на этот вопрос, прислав нам смс-сообщение на номер 8-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода», адрес электронной почты mail@radiodefizsvoboda.ru. И не забывайте, что написать ответ нам вы можете и на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. Итак, у нас есть дозвонившийся Владимир из Москвы. Здравствуйте, вы считаете серьезную угрозу
этого гриппа? Доброе утро. Я считаю, что не просто сама болезнь есть угроза населению Российской Федерации, а и сама организация данного мероприятия по ликвидации данной болезни есть угроза. Потому что величина организации медицинского обслуживания на территории Российской Федерации под руководством наших боссов Путина и Медведева, конечно, кардинально желает быть лучше. Это прямая страховая медицина, которая сейчас есть, она не отображает тех чаяний народа, которые она должна отображать. Это показать достаточно по статистике вымирания народа идет порядка 850 тысяч человек ежегодно. Вот. Это я не считаю, я не беру только грипп, это по всем заболеваниям. Это по общему, по общей системе медобслуживания населения. И, а что касается непосредственно данной темы гриппа, вот, это надо было думать раньше. Грипп ведь пошел не только, скажем, две недели назад. Это мероприятие было уже порядка, если я слежу за прессой, где-то около года уже идет это мероприятие. Так что я думаю, что наши власти уже вовсю надо было начать прививки населению.
Ну, Владимир, вот как раз и сообщают российские власти о том, что с 9 ноября будет вакцинация населения. Сообщается, что она будет массовая. Наш слушатель Александр из Североморска пишет: «Нет, я не считаю серьезной угрозу гриппа H1N1. Думаю, что вся эта мировая канитель, связанная с так называемым свиным гриппом, придумана для отвлечения внимания людей от глобальных мировых проблем, таких, например, как финансовый кризис. От гриппа люди страдали, по-моему, всегда, и факты смерти от этой болезни в прошлые годы просто не замечались, и им фактам не придавалось такого пристального внимания, как в этом году». Станислав, москвич, нам сообщает: «Я ехал в метро и видел людей в медицинских масках». Ну, насколько я могу понять, таким образом Станислав говорит о том, что он понимает всю серьезность угрозы гриппа H1N1. У нас есть еще один звонок. Лариса из Москвы. Здравствуйте. Ваше мнение?
Здравствуйте. Прежде всего я хочу выразить огромное соболезнование радиостанции «Юность» и всем нам за потерю такого человека, потрясающего Владимира Бабурина. Теперь, что касается гриппа. К сожалению, вот надо было бы, наверное, отменить всякие совещания. Вот я, допустим, работаю в школе и знаю, там постоянное совещание. Приходят люди, чихают, извините, кашляют, и сидят вот эти, и педсоветы, и бесконечные совещания, сборище людей. Они ведь перемещаются в метро и увеличивают поток пассажиров, который способствует заражению.
Лариса, а я, насколько знаю, в московских школах уже ученики в марлевых повязках сидят на уроках. Это так? К сожалению, отключился наш слушатель, но у нас есть еще один звонок из Московской области. Стефания, доброе утро.
Доброе утро. Я считаю, этот вопрос вы поднимаете очень правильно, потому что забота о людях должна быть обязательно. Иногда бывают какие-то инфекции проходят, но как-то молча, хотя тоже потери немалые бывают, летальные исходы. Кроме того, конечно, желательно как можно меньше исключить посещения общественные.
Это был звонок из Московской области. Еще одно мнение мы сейчас выслушаем. Георгий, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день. Население России всегда было расходным материалом в глазах правящих классов. Я думаю, что вот эта разновидность испанского гриппа, которая сейчас называется свиным, он унесет, конечно, немало жизней, но в настоящей ситуации правительство продемонстрирует свою полную беспомощность в конкретных организационных мероприятиях, потому что те мероприятия, которые они пытаются провести, якобы в средствах массовой информации, они абсолютно неэффективны. Болезнь, сколько она запланирована жизни забрать, она только и заберет. Спасибо большое.
Это был звонок от нашего слушателя Георгия из Москвы. К нам на пейджер приходит сообщение. Николай из Свердловской области пишет: «Конца света не будет, но грипп – это очень серьезно. первую очередь в том, что идет мутация, и если появится новый грипп, то за полгода могут погибнуть много людей. Грипп – это война в несознании. Александр из Киева пишет нам, что касается Украины, то свиной грипп – это еще один повод для политиков показать отеческую заботу о населении. Словосочетание «отеческой заботы о населении» взят в кавычки. Иван Ткаченко из Тюмени. Свиной грипп относится к заболеваниям, которые передаются телевизионным путем. А раньше были птичий грипп и антракс, сибирская язва. Еще один звонок мы успеем принять в этом часе. Владимир из Кемеровской области. Здравствуйте.
Здравствуйте. Я буду краток. Во-первых, то, что наша медицина, она нищая, да, ничего не делает. Я думаю, что все это грипп, это, конечно, паника. Вот мы, допустим, всей семьей, я думаю, что вот прошлой зимой переболели. И, наверное, что-то подобное было. Не надо никогда опускать руки. Надо просто, как вот, желательно, чтобы кто-то из специалистов больше говорили, вот даже по вашему радио, что нужно, какие надо, что надо лечиться, надо аэрозоли применять, надо антибактериальные вот эти вот все антиинфекционные препараты применять. И еще вот я в «Новой газете» читал о том, что прививку, мол, прививка, вакцина появится не раньше, чем через 2-3 месяца у нас. А то, что нам сейчас вот это пытаются некоторые и фармацевтические впарить просто, и препараты, которые неэффективны даже вот.
Надо Владимир, давайте посмотрим, эффективно или неэффективно. В конце концов, вакцинация, как официально сообщили российские власти, начинается уже 9 ноября. Это был звонок из Кемеровской области. Нашего слушателя Владимира вы слышали. Такие ответы мы сегодня получили на вопрос утренней программы. Считаете ли вы серьезную угрозу гриппа H1N1?
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России – со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части – со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы», и мы вновь обращаемся к темам, которые содержатся в российских газетах, и одна из этих тем сегодня очень интересна будет для автомобилистов. Елена Власенко рядом со мной в прямом эфире. Елена, итак, о чем же идет речь в этой публикации?
Автомобилистам действительно будет интересна одна из тем в сегодняшних газетах. Газета «Время новостей» в статье «Европротокол для всех» напоминает, что сразу два важных нововведения в сфере обязательного страхования автогражданской ответственности ОСАГО вступили вчера в силу. По решению Российского союза автостраховщиков с 1 ноября все автомобилисты, попавшие в мелкие аварии, смогут прямо на месте самостоятельно, без вызова сотрудников ГИБДД, составить схему происшествия. А потерпевший получит возможность обращаться за возмещением ущерба в свою страховую компанию. Поправки к закону об обязательном страховании автогражданской ответственности, которые разрешают упрощенный порядок оформления ДТП и которые вводят прямой порядок возмещения убытков, вступили в силу еще 1 марта. Однако тогда представители страховых компаний поставили условие, которому пользоваться так называемой упрощенкой могли только те автомобилисты, которые оформили полис ОСАГО после 1 марта. Но, тем не менее, за прошедшие месяцы страховые компании протестировали новый порядок и пришли к выводу, что упрощенная система оформления ДТП, или, как еще называют, Европротокол, не разорит страховые компании. Поэтому было решено, что сейчас эта возможность распространяется на всех автовладельцев. Не дожидаться приезда сотрудников ГИБДД и самостоятельно заполнить бланк со схемой происшествия можно в том случае, если в аварии получили повреждения только два автомобиля, если среди людей пострадавших нет, если оба участника аварии имеют действующие полисы ОСАГО и согласны с общей версией произошедшего. Правда, максимальный размер ущерба, напоминает «Время новостей», на возмещение которого может рассчитывать в этом случае участник аварии, составляет 25 тысяч рублей.
Спасибо, Елена. С обзором центральных российских газет была Елена Власенко. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». В Москве 9 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня скоропостижно скончался многолетний главный редактор Московского бюро «Радио Свобода» Владимир Бабурин. Суд в Москве должен рассмотреть дело одного из лидеров российской оппозиции Эдуарда Лимонова. Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Милибенд продолжит сегодня переговоры в Москве с российским коллегой Сергеем Лавровым. В дагестанском городе Хасавюрт убиты 3 боевика. Следующий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
На этой неделе в программах «Время свободы» мы представляем цикл материалов корреспондента «Радио Свободы» Тамары Леленковой под названием «Проект «История сталинизма». Выпуск серии книг, научных исследований советской эпохи, основанных на достижениях так называемой архивной революции, благодаря которой российские историки получили доступ к засекреченным прежде документам, осуществляют издательство «Российская политическая энциклопедия» и фонд первого президента России. У микрофона корреспондент «Радио Свобода» Тамара Леленкова.
Научно-издательский проект «История сталинизма» существует 2 года. Однако в этой серии вышло уже более 40 книг. Настолько обширен массив документов, о публикации которых еще 30 лет назад нельзя было и помыслить. Правда, многие важные свидетельства безвозвратно утрачены. Часть остается недоступной. Но все же миллионы засекреченных документов стали достоянием общественности. Я попросила директора фонда первого президента России Ельцина Александра Дроздова рассказать, почему для издательского проекта был выбран именно этот период истории.
Наша миссия, коротко говоря, просветительская. Всего, конечно, не охватишь, но просто когда мы ушли в 90-е годы, естественно, мы оказались на поле, где работают профессионалы высокого уровня. И идея заняться историей сталинизма возникла потому, что когда ты обращаешься к истории 90-х годов, то понимаешь, что мы имели дело в 91-м году с незавершенной буржуазной революцией. То есть это то, что называется unfinished business, это надо доделать. А почему это произошло? Во многом потому, что мы не переварили, мне кажется, не усвоили, не переработали, не пережили, по-настоящему не продиагностировали вообще весь период советской истории. То, что мы вынуждены заниматься историей сталинизма, это как раз говорит о том, что это все еще звучит. Это живет внутри нас, нравится нам это или нет, в личной истории каждой семьи, ну, в моей, например. И во многом это заставляет меня быть не вполне объективным, я догадываюсь. Но, к сожалению, по-другому я не могу, потому что единственное, чего Сталин не сумел, это разрушить личную, частную жизнь. Вот отсюда интерес к истории сталинизма. На мой взгляд, это вполне логично для фонда, который носит имя Ельцина, потому что Борис Николаевич разрушал систему, которую создавал Сталин.
О серии «История сталинизма» рассказывает директор фонда первого президента России Ельцина Александр Дроздов.
Понятен предмет. Кто-то ставит ему сходу однозначную оценку, кто-то, подступая к этому впервые, получает возможность сделать выводы, кто-то, скажем, не притрагивается вообще. Но само понятие «сталинизм» как некая модель общественно-политического устройства, как сумма технологий управления – способ эксплуатации человека человеком, доведенный до совершенства, как попытка, наверное, последняя попытка в мировой истории создать новую мировую религию. Вот каждый понимает это на своем уровне.
Действительно, историческая перспектива сталинизма не так уж и далека. Правда, многое зависит от точки зрения. Энтузиазм первых пятилеток продолжает греть некоторые души.
Сталин был государственник, женщина. У меня большая библиотека о Сталине. Очень много материала. Он построил такой государства, которые до сих пор не могут разрушить. Что говорят о нем Черчилль, Рузвельт, Елизавета, королева английская, сказала, я не знаю такой город Волгоград, я знаю город Сталинград. Вот, пожалуйста, в этом году 130 лет со дня рождения Иосифа Виссарионовича. Много мусора нанесли на его могилу, но он воспрянет. И народ в это верит. Когда хоронили Сталина, вся страна рыдала.
Святейший патриарх всея Руси Алексей I так определил роль Сталина. Это богоданный нам вождь. Все. И этим закрываются все злые рты.
Я вам что хочу сказать. Вся вот эта вот ложь, она построена на архипелаге ГУЛАГа, Солженицына. Все это нам впаривали, начиная с 70-х годов. Я сама это прочитала. Не в 80-х годах, а значительно раньше. В 70-х годах. Так вот, перед смертью у Солженицына, видимо, у него, наверное, совесть как-то заговорила. И он написал, это есть, читайте, «Советская Россия», июнь месяц. Значит, он написал следующее. «Мой труд, архипелаг ГУЛАГ, имеет подзаголовок художественно-литературное исследование». И это объясняет все. Нам же это впаривали как документальное историческое исследование. То, на чем они играют, это на цифрах так называемых репрессий Сталина. И все это ложь, потому что были опубликованы материалы Земского, который был в комиссии Горбачева, который был отнюдь не сталинист, и которые опубликованы во всем мире, и во Франции, и в Германии, и в Соединенных Штатах, и там даны совершенно реальные цифры. Вот этих вот самых так называемых репрессий, вплоть до одного человека. Там ни о каких миллионах, тем более о десятках миллионов, речь не идет. Вот они это знают, потому что они действительно хотят знать правду, иностранные историки. А нам впаривают Радзинского. Это все ложь, и на этой лжи был разрушен Советский Союз, и разрушается Россия только на этой лжи.
Таков взгляд на историю сталинизма современных сторонников Сталина. Подобные аргументы в защиту Сталина они выставляли против исследований Анатолия Яблокова, который в 1990 году входил в состав следственной группы по так называемому «Катынскому делу». Анатолий Яблоков – один из авторов книги «Катынский синдром», о которой мы поговорим завтра.
Итак, завтра в программах «Время свободы» в цикле «Проект История сталинизма» рассказ о том, как выясняется историческая правда полвека спустя, как сказала наш корреспондент Тамара Ленкова, на примере работы комиссии экспертов Главной военной прокуратуры России по уголовному делу о расстреле польских военнопленных в Катыни. Ну а завершит программу «Время свободы» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». До закрытия литовской атомной станции в Игналине, снабжавшей электричеством все страны Балтии, осталось 2 месяца. С 1 января 2010 года Литва перестает быть страной ядерной энергетики, но, возможно, ненадолго. Есть планы построить новую станцию. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Вильнюсе Ирина Петерс.
Обязательство закрыть оба блока атомной электростанции в Игналине, которые европейские энергетики считают небезопасными, Литва взяла на себя при вступлении в Европейский Союз. И хотя последние годы все громче звучали голоса противников этого закрытия, а правительство Литвы предпринимало все меры, чтобы доказать Брюсселю необходимость, особенно в условиях экономического кризиса, продления работы станции, обязательства все же придется выполнять. Одних, кто привык к Литве как к стране дешевой электроэнергии, пугает неизвестность, другие спокойны, уповая на традиционные электростанции и на соседей. Президент страны Даля Грибаускайте видит в закрытии литовской АЭС даже позитивный фактор. По ее мнению, это даст возможность нормально развиваться балтийскому энергетическому рынку, который был, так сказать, задавлен монополистом литовской атомной станции, и конкуренции в этой сфере, а значит, сбалансированным ценам. Впрочем, сейчас ядерный энергетический рынок в Европе, по словам экспертов, замер в ожидании. Никто не может дать четких прогнозов о будущем АЭС. И хотя для большинства литовских экспертов, а уж тем более рядовых потребителей электроэнергии, в этой сфере и в этой ситуации больше вопросов, чем ответов, есть и оптимисты, говорит директор Института энергетики Литвы Евгениус Ушпурос.
Тепловая станция, гидростанция, станция комбинированного цикла, которая производит тепло и электричество. У нас мощностей вместе с двумя блоками Игналинской атомной станции 3 раза больше, чем нужно для потребностей Литвы. Станция была нам выгодна, поскольку она производила очень дешевую электроэнергию. 7 центов за киловатт-час на тепловых она выше почти в 3 раза. Но с другой стороны, такой источник дешевой энергии задерживает гидроэнергетику. У нас нас такое обязательство до 2020 года перед Европейским Союзом. Роль возобновляющих источников энергии должна составлять 23%.
Неизбежен скачок цен на электричество в начале следующего года?
Да, скачок цен будет, но он не такой страшный, как его расписывали в киловатт-час. Подорожает где-то на 10 литовских центов и будет около 45 центов.
Энергетика, в том числе атомная, вопрос во многом политизированный. Глава Литовской конфедерации промышленников Браниславас Лубис как раз пытается решение хозяйственных вопросов освободить от этой политизации.
Меньше будет политических факторов, которые иногда мусолятся и в одной, и с другой стороны, не только в Литве, но и в Европейском Союзе, и в российской стороне. Более выгодная позиция, что побеждает в конечном итоге здравый смысл. Многократно уже было.
Практически одновременно три страны, и Беларусь, и Литва, и Калининградская область в России, где уже подписан такой указ премьера Путина, три страны заявили о строительстве на своей территории атомной станции. Некое соперничество теперь идет, кто быстрее построит. Ваш прогноз?
В конечном итоге все это будет объединено. Электроэнергетика требует друг друга помощи. Сейчас мы хотим соединиться с европейскими сетями через Польшу, через линию на Швецию, и есть уже объединение через Эстонию, Финляндию. Сегодня мы не имеем Балтийского рынка по электроэнергетике. Таких систем, которые были выгодны и России, и Балтийским странам, и Европейскому Союзу.
Браниславас Лубис. И вновь вопрос директору Литовского института энергетики.
Закрытие станции психологически. Что изменит в формах потребления? Может быть, это заставит людей активно экономить электроэнергию?
Должно заставить, тогда наши общие затраты может даже уменьшиться, хотя цена на электроэнергию возрастет. Палка о двух концах.
А вот что говорили прохожие на улицах Вильнюса, когда я напоминала им о скором закрытии Игналинской атомной станции.
Мы просто убиваем курицу, которая несет золотые яйца. Там было вложено такое огромное количество денег, действительно огромное. Она могла спокойно работать.
Солнце, ветер использовать, сжигать мусор, которого у нас предостаточно.
Это будет не скоро. А Игналинскую электростанцию сейчас закроют. Все равно покрывать эти расходы. Потребителям это обойдется довольно-таки дорого.
Экономить электроэнергию. Думаете об этом?
Думаю, так мы думаем, но, честно говоря, большая семья, 4 человека. Не очень получается.
Экономные лампочки везде вкрутила. Уже? Внучка сама выключает все, уходя. А ей 4 годика.
Сознательная молодец.
Да, мне это нравится.
Будем надеяться, что не пропадем. Может, Белоруссия поможет.
Какова же дальнейшая судьба литовского города энергетиков Висагинеса, большинство жителей которого – это работники, закрывающиеся Игналинской атомной станции?
Работы там на 20 и на 30 лет, демонтаж, оборудование, много народу будет. 2-3 тысячи, я думаю, подрядная организация, строительная. Но этим же не кончается. Правительство сказало, что мы будем строить новую атомную станцию. Она будет только называться по-другому, не Игналинская, а Висагинская. Совершенно новая станция, выбраны уже две площадки. Процесс идет, мы будем строить новую атомную станцию в Литве.
Директор Литовского института энергетики Евгениус Ушпорос. Ирина Питерс для Радио Свобода, Вильнюс.
Вы слушали информационную программу «Время свободы». Над ней работали продюсер Олег Львов, редактор Марк Крутов, автор-ведущий Михаил Соленков. Сразу после нашей программы и после выпуска новостей в 10 часов в эфире «Радио Свобода» программа «Время джаза». На праздник всех святых джазовый календарь переполнен до предела. И вот что вас ждет в 36-м выпуске «Времени джаза». Бенни Моттон и его оркестр, преемник Бенни Каунт Бейси со вторым юбиляром, саксофонистом Зутом Симсом. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
14 сентября 1937 года.
О необходимости обязательного обращения в первый день заболевания.
МВД Грузии утверждает, что Комсохурдия несколько раз выстрелил и ранил Баджаниц.
Напоследок экс-мэру было решено присвоить звание почетного гражданина города Иркутска.
Для Европы пришло время положить деньги на стол.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода.
Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».